Дорогие друзья, в эфире нашего радиоканала программа «Беседы о душевном здоровье». Я рада представить вам гостя нашей студии, который давно у нас в студии не появлялся, но мы вас очень ждали. Дмитрий Васильевич Детков, руководитель клиники «Елизар Мед», врач-психиатр, нарколог, психотерапевт. Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Я тоже всегда к вам рад прийти. Не всегда получается по времени, но когда прихожу, мне у вас тут очень приятно. Дружелюбная обстановка, доброжелательная, иконочки висят. Когда будет время, всегда буду приходить.
Спасибо вам большое на добром слове. Дмитрий Васильевич, несмотря на то, что день праздничный, ну, предпраздничный, я думаю, что разговор о неврозах, он актуален всегда. И 31 декабря, и для людей православных, и для людей неверующих. Вообще, вот у меня такое ощущение, что конец года всегда вызывает... Ну, мы как бы привыкли, что осень — обострение всех хронических душевных болезней. Ну и конец года, вот такое чувство, будто он тащит за собой вот весь год. И прям вот накапливается уже такая какая-то эмоциональная усталость, психологическая усталость. Вот действительно ли это есть в нашем организме, что все неврозы, все психические заболевания к концу года прям вот пышным цветом?
Абсолютно верно. Даже есть диагнозы такие, которые называются астения, усталость, есть депрессия, истощение. Так оно и есть. Во-первых, осень совсем недавно закончилась, да, и зима. Вот это время, когда, собственно говоря, биологические ритмы замедляются у всех живых существ, в том числе у человека. И поэтому сил-то меньше, чем весной и летом. Это первое. А во-вторых, да, год близится к завершению. И, значит, не все дела, вот если мы говорим про неврозы, то, как правило, не все дела человек успевает сделать. Планов-то много. Вот, нам сейчас со всех сторон диктуют, что надо успеть, значит, и карьера, значит, и деньги, значит, и друзья, и путешествия обязательно, вот, и здоровье, и спортзал, вот, и семья, вот, все надо успеть. Вот, и когда человек ставит перед собой очень много задач, то, соответственно, ну, он и больше вкладывается в эти задачи. Вот, если больше вкладывается, значит, сил психических и физических к концу года остается меньше. Вот, и поэтому, да, действительно, к концу Нового года человек может почувствовать такое состояние, что силы его оставляют. Вот, но для этого государство нам дает каникулы.
Новогодние. Мы с благом проведем, а не наоборот,
да,
усугубим.
Да, 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 да. И Рождество Христово следом идет, вот, когда можно хорошо помолиться и восстановить силы. Вот, действительно, если только человек новогодние праздники проведет с благом. Потому что статистика-то криминально показывает, что многие люди Новый год проводят не с благом. Возрастает количество отравлений алкогольных, драк, поножовщины, убийств. Вот, поэтому Новый год, вот если говорить про неврозы, про восстановление, надо проводить лучше вот отдыхая, набирая сил.
Ну вот вы сказали, да, о том, что мы ставим планы, и поэтому, выполняя эти планы, гоняясь за какой-то своей мечтой, которую сами себе поставили и нарисовали, мы устаем. Но еще и беда в том, что сев там 30-31 декабря, желая поставить галочки, что мы выполнили, что не выполнили за год, мы можем столкнуться с тем, что больше половины мы не выполнили, планы не реализовались, и вот тут вот начинается самоедство, самокопание, и, наверное, это тоже до добра не доводит.
Это да, да, конечно, самоедство, самокопание до добра не доводит, но нормальная рефлексия до добра доводит. Когда человек начинает анализировать, думать, почему не все планы сбылись, вот, и что можно сделать для того, чтобы эти планы все-таки осуществились. Вот. А вот для обычного человека все-таки какие-то мысли о том, что что-то не получилось, и даже мысли, которые носят навязчивый характер, ну, это нормальная часть нашей психики. Вот если отделять здоровую психику от, значит, больной психики, то все-таки постоянные, значит, мысли о том, что получилось, что не получилось, особенно в конце года, вот, это является нормой. Вот. И более того, если человек эти мысли просто откидывает, говорит, уйдите от меня, поганые мысли, надоели вы мне, вот, то эти мысли лезут в голову еще сильнее. Человек пытается отвлечься, забыться, вот, а мысли для человека настолько важны, что они даже после паузы снова приходят в голову. И поэтому правильная постановка вопроса, правильно вы задаете вопрос именно, что Что с этими мыслями-то, да, вот нормально это или ненормально?
Да, вот где грань между нормальной рефлексией и ненормальной?
Да, 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 то есть, что нормальная рефлексия, если в планах было в течение года это сделать, а это не сделано, то мысли, приходящие о том, что почему это не сделано, они просят ответа. Вот. Если ответ не дается, то наши потребности, наши инстинкты, они недовольны, что что-то не произошло. Вот. И поэтому все равно они будут приходить и задавать одни и те же вопросы. То есть ответить, почему не сделано. А может быть, уже и как бы это и не актуально, почему не сделано. Бывает же так, что человек что-то стремится к чему-то в течение года, вот. А как-то этот вопрос решается. Вот. И на следующий год, чтобы, опять же, не было неврозов, может быть, запланировать поменьше. Если человек увидит огромную разницу между запланированным и реализованным, и поймет, что ну, он не трактор и не танк, что он человек, вот, а человек имеет определенные ресурсы и определенные возможности. Вот, и ставить планы выше, чем твои возможности, вот, разные возможности. Это и психические возможности, интеллектуальные возможности, образование, статус социальный, работа, семья, родственники, значит, друзья, жизненный опыт, опыт справляться с стрессами. Вот все эти факторы человеку помогают справиться с проблемами, которые перед ним стоят. Вот. То есть, соответственно, ну, вот, но это все наживается, конечно же, с годами. Все эти факторы, все эти ресурсы, они еще в психологии называются копинг-ресурсами. Вот. И чем больше копинг-ресурсов у человека, тем, конечно же, у него больше возможностей справиться с теми проблемами, которые перед ними предстоят.
Ну вот мы сегодня хотим поговорить о неврозах. Неврозы – это какое-то общее понятие всех заболеваний психических у человека, или это отдельный диагноз невроз?
Вы знаете, нет, это ни в коем случае не общее понятие всех психических заболеваний. Это отдельный диагноз. Вот есть группа в психиатрии эндогенных заболеваний, к которым относятся шизофрения, биполярное расстройство, биполярно-аффективное расстройство, раньше называлось маниакально-депрессивный психоз. Вот. Очень большая распространенность вот этих эмоциональных колебаний.
Ну, то есть эндогенные, я уточню, это те, которые не связаны с какими-то внешними причинами.
Да, 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 абсолютно. Это внутренние, это биологические, это генетические факторы, в первую очередь влияют на эндогенные заболевания. Ну и депрессии тоже есть эндогенные. То есть пациенты, у которых вот вроде никаких психогенных факторов не было, а осенью они уходят в депрессию, такие пациенты, конечно же, есть, и, собственно говоря, их немало. Вот. Эпилепсия также относится нередко к группе вот этих генетических заболеваний. А есть группа, ну, деменции, собственно говоря, особенно альцгеймеровского типа, передаются по наследству. Вот, и рассказывают, что это было у прабабушки, это вот у бабушки. Ну, и дети, собственно говоря, сами начинают бояться, посмотрев на это, на все. А вот, то есть вот у деменции тоже бывает наследственный фактор, эндогенный фактор. Вот, а психогенные психические заболевания – это те, которые связаны с воздействием внешних факторов. Ну, и с решением каких-то проблем. Естественно, решение проблем не всегда приводит к психическому заболеванию. Опять же, чем толще кожа у человека, тем больше вот жизненный опыт, тем больше копингов, тем он успешнее справляется с задачами.
Вот. То есть то, что мы называем стрессоустойчивостью.
Да, или жизнестойкостью, или, значит, фрустрационной толерантностью, в зависимости от страны, термины могут меняться. И не случайно, если человек не готов, например, к какой-то должности или к какому-то событию в своей жизни, то у него как раз и может развиться вот это самое психогенное заболевание. И наоборот, идя от школьной скамьи, через студенчество, через ученичество, значит, из молодого специалиста, потом все к более опытному специалисту, да, ну, это везде, в любой сфере можно, и в семье то же самое, вот. Идя, приобретая опыт, он, ну, для него эти проблемы становятся проблемками. А потом, значит, и вовсе не обращает внимания. Я помню, одна пациентка вот, ну, рассказывала историю, как первый раз, значит, она попала в ДТП, было это много лет назад, легкое ДТП, легенькая царапинка, вот она плакала, все останавливались, ее утешали. Это была уже большая проблема. Она долго плакала, не спала. То есть целая невротическая реакция у нее случилась. Проходят годы, решается масса проблем. Вот. И приезжает ко мне на прием, немножко задерживается. Говорит, я вот немножко тут задержалась. И, значит, в аварию попала. Я говорю, ну и как? Ну, причем там авария, что-то рассказывает, там фара отвалилась, еще. Она говорит, да ничего, я вот там коллеге сказал, коллега, приезжай, ну, коллега, подчиненный, в смысле, приезжай, давай вот решай тут вопрос, а я поехал, мне некогда. И забыла. Говорит, да все это ремонтируется. Ну, примерно так вот это происходит, что... А первый раз действительно это может, ну, привести, когда человек особенно не готов. Вот не готов. Когда мы говорим про неврозы, про психогенные заболевания, мы должны понимать, что... то вот готов человек к тому, что вот планы, что пойдет не по плану или не готов. Оказывается, тот, кто вот настроился аффирмациями, все будет хорошо, только так, только по-моему, вот я решил, я тут царь, и вот все по-моему, да. Он, когда случается удар судьбы, этот человек, вот, разные они бывают, чья-то болезнь, чья-то гибель, чья-то измена, чье-то предательство, вот, материальный какой-то огромнейший ущерб, вот, он к этому не готов. И вот у него как раз и развивается, у этого человека развиваются психогенные заболевания.
То есть вот эти вот положительные установки, мы же всегда говорим, что нужно верить в лучшее, что все будет хорошо, они тоже иногда могут заслужить не ту службу.
Надо верить, ну, вот как я православный человек понимаю, в Господа Бога. Вот, и Господь Бог уже сам решит, если, значит, человеку, ну, воля Божия будет послана что-то нехорошее, то ведь это от Бога, это не может быть совсем нехорошим, это от Бога. Для чего-то? Для исправления, для вразумления, для роста, скажи, в конце концов, для развития человека это посылается. Вот, а когда человек сам планирует своим, значит, своим «я», да, своим «селфом», что вот будет только по-моему, вот тут он и создает почву для развития неврозов. Вот. Не ожидая, что может пойти не так, не по его. Между прочим, есть такой механизм, он свойственен всем живым существам. Называется прогнозирование, называется антиципация. Вот. Удивительно, но, значит, птичка, рыбка, значит, косуля, зайчик, у которых вроде как лобной коры, которая как раз планирует гораздо меньше, чем у человека, но они планируют лучше, чем человек свою деятельность. Вот. А как они планируют? А вот антиципация – это прогнозирование самого плохого варианта, который может произойти. И поэтому птичка улетит, ну, в столкновении с какой-то силой, рыбка уплывет, вот, косулю бежит, зайчик подожмет, значит, ушки и тоже подальше убежит.
Вот. Человек в невроз, да?
Да, да, человек невроз, потому что человек же за счет аффирмаций, за счет положительного настраивания, за счет вот планирования, он же думал, что, ну нет, этой болезни, значит, этой смерти, этого ущерба, этого предательства, этой измены никогда не случится, вот, и вообще никогда не умру. А вот живые существа все это прогнозируют, вот. Ну, здорово, если в зайчика не полетит пуля, в косулю тоже ничего не полетит, да, в птичку не полетит, значит, палка, вот, и ничего не случится. Но на всякий случай они подстрахуются, убегут и останутся живы. Вот, а человек под влиянием цивилизации эти механизмы потерял, вот. Механизмы, которые связаны с выживанием, ну, тревога, страх, это абсолютно... нормальное явление, свойственное всему живому, человеку, инстинкт самосохранения у нас есть. Вот. Под влиянием цивилизации, которая, ну вот, создает такие условия, что якобы ты живешь в безопасности, значит, о плохом думать не надо, о болезнях думать не надо, о смерти думать не надо. Почему? Ну, что-то плохое случилось, ДТП. Ну, ладно, быстренько машины разобрали, убрали, все, ничего не напоминает. Вот. Ладно, вот танки разбитые на войне стоят, это сразу напоминает, где ты находишься. А вот в городских условиях раз, все убрали, и все, машины двигаются, как будто никакого ДТП, никаких трупов не было, все дали, все замечательно. Вот. Больницы тоже как-то вот за забором, за высоким стоят, и там люди болеют, тяжелеют, и там же умирают. А вот. И как-то вот обычных людей это не касается, не думают о плохом. Вот. А, то есть, когда раньше сами ухаживали и врачей приглашали, вот, и ответственности было больше, ну, понимали, что есть болезнь, что есть плохое, вот, что твой сосед заболел, так и ты сегодня заболеешь. Вот. А про морги я уж вообще ничего не говорю, и про кладбище. А действующее кладбище окружное в Екатеринбурге находится, значит, в десятки километров от самого города, и туда никто просто так не ездит на экскурсии, все очень далеко. Вот, а в какой-нибудь деревне, ну, вот, стоит это кладбище на горке, все его видят.
Ну, и... мы тут прям работаем на кладбище, и все гуляем через него.
Момент моря, о смерти мы помним. Да-да-да, момент моря, как говорили древние греки, да-да-да. Но не у каждого такая есть возможность знать.
Кстати, это благо получается, да, вот такая возможность?
Во-первых, благо, потому что тут храм есть, понимаете, раньше...
И
воздух хороший. На каждом кладбище, да, строился храм, можно и помолиться, можно и помянуть родственников, да, и, собственно говоря, и себе место приглядеть, понимаете, рядышком. Вот, да, момент моря. Значит, и знать, что вот, вот так вот, какие бы планы ни были, знать, что, собственно говоря, все равно это все может, все твои планы могут прерваться. Вот, тем, что ты как раз и не ожидаешь. А если все-таки вот этого самого ожидать плохого и предательства, значит, и болезни, вот, и смерти, то человек к этому готовится, готовится, и это абсолютно адекватная стратегия. Вот, когда человек откладывает, всегда это было, я вот сколько помню людей, которые старше по возрасту, откладывали деньги на черный день. Вот. Это было абсолютно нормально. И говорили, вот меня к мужу вот в это место положите. Вот. Когда сейчас об этом ну, совершенно не думают, люди живут в кредит. Не то, что на черный день у них на сегодняшний день нет денег. Вот. В таких вот безответственных товарищей потихонечку превращаются. Вот. Так вот, антиципация – это прогнозирование. Тебе не хочется о плохом думать, вот. А ты возьми и подумай. Вот. И твоя тревога, твой страх – это поймут. Вот. Они тебе для этого и даны, чтобы думать о плохом.
То есть как-то тренировать, получается, немного свою нервную систему, думая?
Тренировать нервную систему, она сама заставляет тренироваться. То есть тревога и страх, постоянно возникающие в человеке, они и тренируют человека, и говорят, вот ты об этом сегодня подумай, а вот об этом, в обед подумай об этом, значит. А если ночью ты о чем-то не думаешь, спишь, то ты утром снова к тебе эта мысль приходит, и более разумное утро вечера мудренее. Да, сам инстинкт самосохранения заложен в нас, он дает вот эту самую тревогу, а тревога дает мысли о том, что надо заботиться. И, между прочим, часть людей, абсолютно здоровых людей, абсолютно нормальных, вот именно адекватных, приспособленных, они живут с комплексом, с мыслями, что они какие-то не такие. Они говорят, я обо всем тревожусь. За внуков, вот, за дочку, за мужа, вот я за все тревожусь. Наверное, какая-то ненормальная. Вот, я говорю, а с кого вы берете пример? А вот там какая-то блогерша там, или вот наша эстрада, вот они такие веселые, они вот такие беззаботные, они вот только вот веселятся, они ни о чем не думают, у них там на лице никогда никакой ни тревоги, ни заботы нет. Я говорю, так это есть, ну, деградирующие люди. Если человек, у него нет заботы, и он, ну ладно, нет заботы, а может быть, по лицу этого не видно. Но реально нет заботы, реально человек ни о ком не заботится. Значит, у него брошенные родители где-то там в государственных интернатах, вот, никому не нужные лежат. А вот, он у них там забрал квартиру, вот, он там не думает о детях, не рожает и не воспитывает детей, да. Но ему ничего это не надо, ему только веселиться, веселиться, веселиться. Понимаете, вот в психиатрии есть такой термин «неустойчивая личность». Неустойчивая личность – это люди безвольные. Вот они живут, у них нет никакой волевой задержки, они не могут терпеть, они не могут вот к чему-то стремиться, они просто вот живут по ветру. Вот туда подуло, они туда, ну и принцип, значит, принцип развлечения вот у таких людей. Вот, они, тревоги у них нет. Ну, биологические моменты пострадали в головном мозге. А человек, который думает, который заботится, так с ним и комфортнее жить. Близким людям, зная, что этот человек о нем заботится. Это и доказывает, это эта адаптация, что эти люди, они и о других заботятся, и о себе заботятся, у них есть деньги на черный день, у них есть крыша над головой, у них есть одежда, у них есть образование, у них есть работа. Вот, это и есть самые здоровые люди. Но идет все, опять же, от тревоги, от страха там остаться без дома, без здоровья, без денег и так далее.
Но это, опять же, должна быть здоровая тревога, потому что вот это вот, вот тревога тревожность, особенно сейчас в наше время, прям поводов у нас для тревоги очень много, и порой нас действительно тревожит то, на что мы вообще никак повлиять не можем. Вот это вот тревога...
А это другое. То, что я перечислял твои дети, твои внуки, твои родители, значит, твой дом, твои деньги.
То есть тревога собственными рамками как-то ограничена, рамками семьи, в смысле.
То, что ты видишь глазами, ушами, понимаешь? Не то, что ты включаешь ленту новостей и переживаешь за проблемы испанского народа. Понимаете? Ну, жалко мне испанский народ, ну, безработица у них, но я как могу повлиять на испанский народ?
Раньше мы детей Африки кормили.
Да, да, вот про Африку не будем. Африку жалко, реально.
У нас есть что еще пожалеть поближе к нам.
Да, 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 но есть что пожалеть поближе к нам. Африканцев мы, да, всегда, так сказать, мы знаем, да, говорить об этом не надо, да, что это страдающие люди, да, но есть что поближе к нам, и если это в компетенции человека, вот он дипломат, значит, он, значит, общественный деятель, да, вот, он на международной арене, и вот, вот в его обязанности это входит, помогать африканскому народу, ну, конечно, он и должен тревожиться об африканском народе, да, у нас, ну, есть личная денежка, помогли африканскому народу, приехали, значит, к нам африканцы учиться, ну, хорошо, давайте поможем им получить образование, если они рядом с нами по соседству живут, вот, а, конечно, вот, правильно, правильно, опять же, вот, блин, Борис, вы все вопросы задаете правильно, есть тревога физиологическая, а есть тревога патологическая. Вот, и с патологической тревоги, вот с этих самых пограничных состояний, и начинается психиатрия и клиническая психология, вот, патопсихология. А где здоровая тревога, вот, там помощь не нужна, потому что тревога дает силы, тревога поднимает иммунитет, и эти силы будут направлены на решение своих проблем, проблем своих родственников. А патологическая тревога, ну, как бы я вот ее определил, это, например, постоянная дрожь в организме.
Внутренняя, ну, как бы такая ментальная дрожь или прям реальная дрожь?
Реально, физическая. Да? Угу. Называется это генерализованное тревожное расстройство или, значит, другие тревожные расстройства. Вот. Социальная фобия, например, есть. Есть изолированные фобии, страх самолетов. Вот. Но, тем не менее, да, это не ментальная дрожь, это физическая дрожь, человек прямо дрожит. Вот. И вообще это тогда будет тревога. Если здоровая тревога, она больше психическая, то патологическая тревога, она переходит в тело. А она становится телесной.
Психосоматикой.
Да, 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 да. Пока это будет малая психосоматика. Будет подниматься давление. Но пока это не будет гипертоническая болезнь, но давление будет подниматься. Будет подниматься пульс, потому что разумно выбрасывается адреналин. Вот. Будет не хватать воздуха. Вот, будет напряжение в теле, начнет болеть от напряжения мышц, начнет болеть голова, начнет болеть шея, начнет болеть спина, дорсалгия это называется, начнут болеть суставы в ногах, вот это, потому что мышечное напряжение, мышцы передавленные будут, значит, как-то воздействовать же на нервное окончание и на сосудики, и это будет, ну, это начнет болеть, вот так вот. Потом я бы обратил внимание на сон, как со сном у человека. Так вот, при патологической тревоге, при генерализованном тревожном расстройстве, значит, начнется диссомния. Ну, бессонница, бессонница. Ну, хорошо, так вот.
Диссомния —
это медицинский термин, да, нарушение сна, нарушение сна. Вот. Бессонница — это все-таки вот человек вот не спит, а нарушение сна, они раньше разные бывают. Так вот, при этой тревоге это даже не совсем бессонница, если разделять, вот если брать сомнологию, науку о сне, это будет называться сверхбдительность. Но все равно, да, у человека проблемы со сном возникают, ему дискомфорт. Как отделить патологическую тревогу от физиологической? Здесь, значит, мамочка переживает за своих детишек, за сына, за дочку, а значит, за родителей, но при этом она, когда пришло время спать, вот эта самая усталость накопилась, не только к концу года, но и к концу дня она накопилась, и она заснула, как говорят у нас, без задних ног. Все, у нее проблем со сном нет. Вот. Сон, пришел сон, она восстановилась, и завтра она снова заботится. А при патологической тревоге сложно будет заснуть. Вот.
То есть мысли начинаем гонять в голове.
Да-да-да. Будет вот нарушение процессов взаимоиндукции между корой и подкоркой, нарушение между процессами возбуждения и торможения. В нашей голове это абсолютно нормально. Есть такие микроэлементы: калий, натрий, магний, кальций. Вот. Одни вне клетки, другие внутри клетки. Так вот, натрий, когда входит, начинается возбуждение, калий выходит, да, калия остается много в клетке, это будет запредельное торможение, вот, ну, это что касается по микроэлементам, то есть это все обусловлено, вот, так вот, вот эти процессы, они могут перейти в запредельное возбуждение, в запредельное торможение, и когда происходит запредельное возбуждение, вот человек прямо чувствует, что хочет заснуть, но что-то ему мешает, вот это возбуждение, а не надо думать, что это вот, ну, что-то уж совсем плохое. Объяснить-то на самом деле ведь можно. Объяснить, скорее всего, можно. Вот этой многозадачностью. Или с тем, что человек первый раз столкнулся вот с этим самым ДТП. То есть вот сильно повредил машину, и поэтому не спит. Или ребенок в больнице, операция, прогноз, да и даже без операции прогноз не ясен, непонятный. Мамочка не может заснуть. Вот. Ну, вот все равно эта тревога становится такой вот с признаками патологической, когда не может заснуть. Дальше сон-то может быть выйти и поверхностным. Человек спит, а вот в медленном... А мозг не отдыхает, да, вот есть фаза медленного сна, фаза и фаза быстрого сна. И фазу быстрого сна происходит обработка информации. Вот, это очень важно. Фазу медленного сна, особенно дельта-сна, это глубокий сон, такое максимальное восстановление, накопление энергии. А здесь сон вот на стадии дремоты. Да, все равно мозг, конечно, отдыхает, но не так бы, как хотелось, поверхностный сон. Ну и следующее, может быть, даже и раннее пробуждение, то есть и заснуло позже, и сон поверхностный, и проснулась, не как хочет, явно не по будильнику.
И не с той ноги встала.
Ну и ты, а тут и встанешь не с той ноги. Ну, да, не то пропало. И вот если человек еще и начинает думать о том, а вот у меня проблемы со сном, наверное, я вот какая-то ненормальная, вот если она не спала. Вот, если она так думать не будет, скажет, так я все понимаю, ребенок в больнице, вот, есть из-за чего переживать, то тогда следующую ночь она заснет. То есть накопится усталость и заснет. А если она скажет... А вот я этой ночью не засну. А если я не засну этой ночью, то, может, меня и в психушку увезут, а может, у меня, значит, инфаркт случится и что-то ужасное, и начнет себя еще больше возбуждать, то и на следующую ночь, и на третью ночь будут такие же вещи. А если сказать, так, ну понятно, ну, ребенок в больнице, да, вот, но мне надо накопить силы для того, чтобы дальше за этим ребенком ухаживать, вот. То есть понять работу мозга, понять вот эти процессы возбуждения, торможения. Это, кстати, очень полезно и даже эффективнее, чем пить таблетки. Чем пить просто таблетки успокаивающие, когда ведь нередко прием успокаивающих таблеток идет вразрез с процессом возбуждения, торможения, индукции в головном мозге. Что тут мозг не может заснуть, потому что для него вот что-то важное происходит. А таблетками как бы человек утопил эти все вещи, вот, а проблема-то не решена. А если сказать, так я, собственно говоря, понимаю, из-за чего у меня тревога, страх-то, да, вот ДТП, вот болезнь, вот начальство на работе сменилось и угрожает всех сократить, а вот, то тогда мозг скажет, доктор, хорошо, ты меня слышишь, все, к тебе вопросов нет, все, тогда успокаиваемся, даже без таблеток. Ну, здесь мы не выступаем против таблеток, конечно, но мы выступаем против неконтролируемого лечения, против самолечения. Вот, что может, тут столько специалист может понять, что с психикой, то есть с мозгом происходит. Вот, а не самостоятельно человека определить. Ну да, вот человек может не спать, это будет тоже признаком патологической тревоги. Вот опять же, отвечая на вопрос. А нарушение аппетита тоже может быть отнесено к признакам патологической тревоги. Вот, что хуже едят, худеют или наоборот возникает булимия, вот, переедание очень сильное, значит, тяжесть в животе.
Ну да, говорят, стресс заедать надо.
Да, стресс заедать.
Кто-то заедает, кто-то наоборот.
Стресс заедать, и еще не двигаться, и куда-нибудь это все дело потом
услужится. Зато потом уже не будет мысли о нервах, будет мысли о том, что делать с лишним весом.
Да. Переживания идут в другое. Да. Другое место. Вот. И еще по поводу психогенных заболеваний. Вот мы сказали эндогены, психогенные заболевания. То их можно тоже разделить. То есть, да, человек не справляется с теми внешними воздействиями, которые на него идут. И, значит, реакция может быть первая. Развиться реактивное состояние. Здесь чаще всего реактивный психоз. То есть состояние близко к шизофрении. но не является шизофренией, потому что это, может быть, раз в жизни произошло, и больше этого не будет. Но вот человек может начать даже бредить и говорить вещи, которых нет на самом деле. Говорить, что за ним следят, что вокруг него заговор. Вот, там, убегать из дома, снимать гостиницы, менять гостиницы каждый день, потому что слежка идет, ну, по каким-то причинам. Это можно интернет пересмотреть, это может быть, ну, вот совершенно разные вещи. Переживать за сына, значит, сын уходит, то есть мать, например, знает, что сын употреблял наркотики, вот, и связался там не с теми людьми, но сын на контакт не идет, вот она переживает, переживает, не спит, и у нее уходит вот это вот в бред галлюцинации, что оказывается, что там уже вся компания мечтает с ней расправиться, потому что она этого сына хочет вытащить из этой компании, вот, и начинает мерещиться, значит, какие-то машины проезжают, что у них похожие номера, человек на него посмотрел, на нее посмотрел, значит, это знак какой-то, значит, это вот, вот те люди, и поэтому уходит из своей квартиры, начинает вот так вот вести себя. Ну, как кажется, ей-то кажется, что она адекватно себя ведет, она спасается от каких-то вещей. Или вот был случай, девочка живет в другом, ну, уехала жить в другой город, и там нагрузки, но при этом отсутствие общения, отсутствие поддержки, реальные конфликты с соседями, ну, то есть реальные были конфликты. То есть они шумели, она как-то пыталась их угомонить, ничего не получается. Вот и стало казаться, что эти соседи, значит, они сейчас и телефон у нее прослушивают, и вот она все бросила и пошла в полицию. Вот такой был случай. Реактивное состояние, реактивный психоз. Вот, следующее состояние – это неврозы. Неврозы и невротические реакции. Может быть, и невроз уже сформировавшийся, могут быть невротические реакции, которые, естественно, проходят гораздо быстрее, чем невроз. Невроз – это, по Борису Дмитриевичу Карвасарскому, неэффективно разрешаемое противоречие между личностью и реальностью. Вот, то есть личность не принимает то, что сейчас вот такая стопроцентная реальность. Вот, вот такая она, против, опять же, планов, против осознания, против понимания, что это хорошо, вот, кажется, что это, ну, плохо, и самое-то главное, это вот не изменится. Вот то, что случилось, это не изменится. И вот это неэффективно разрешаемое противоречие. Как эффективно разрешать противоречие? Ну, вот это, знаете, как пример в армии. Показывают, ну, везде не везде показывают, но, по крайней мере, в части учебок показывали раньше фильм, что строй – святое место для каждого военнослужащего. Вот, потому что, ну, сначала это кажется, это что за противоречие, что за берцы какие-то, сапоги, значит, какой-то пласт тут стоять, тут шагать, тут налево, тут направо, тут стой, пока тебе команду не дают. Вот кажется, что это вот...
Насилие над личностью.
Абсолютно, насилие, просто монстры какие-то. А после этого фильма документального становится, ну, понятно, что лучше строя ничего в мире еще не придумано. Потому что это организованная, мощная сила, управляемая единым начальством, да, и она победит всех, кто разрознены. Вот. А поэтому двигаться надо налево, на раз-два, налево, направо, вот, через единые команды и выглядеть, ну, подобающим образом, как все. Вот. И тогда вот это единство, вот эта универсальность, оно является той непобедимой силой. Ну, вот примерно так, что понятие, почему вот эта ситуация случилась, да, и какие выгоды, даже так вот, какие выгоды ты получаешь от той ситуации, в которой попал. То есть для чего Господь тебе дал эту ситуацию. Вот. Что ты получишь положительно вот этой ситуации, которая сейчас кажется тебе не очень приятной. Да и многие люди, когда идут годы, они понимают, что я там, я переживал, вот я не поступила куда-нибудь.
Например, все к лучшему оказалось.
В мединститут-то не поступила, а потом смотрю, как врачи-то живут. И оказалось, так ничего, так хорошо, да. В другой сфере-то еще получше. А тогда, да, или, значит, девушка, да, вроде красивая, молодой человек за ней ухаживает, и вот неразрешимо противоречие, что девушка, да, не хочет быть невестой этого молодого человека, а потом время-то проходит, а девочка-то оказывается вообще вертихвостка, девочка-то не создана для семейной жизни, девочка создана для того, чтобы пить и курить, и говорит, да хорошо, что меня Господь-то оградил. Вот. А на тот момент, да, эти противоречия являются поводом, конечно, для серьезного психологического дискомфорта. Вот. Сами неврозы, их традиционно делят на неврастению, на истерию и на невроз навязчивых состояний. Невроз, значит, навязчивых состояний – это конфликт между тем, что человек хочет, и тем, что и требованиями общества. Вот. И проявляется в виде различных сомнений, переживаний, навязчивых мыслей. А так ли сделал, а правильно не сделал. Справедливости надо сказать, что вот именно невроз навязчивых состояний развивается у ананкастных личностей, но это люди, которые как раз склонны к сомнениям. Но если это не шизофрения, хотя бывает с первого взгляда сложно определить, вот, но это люди, вот, это вообще все невротики, это же элита общества, вот большинство. Ну, не все, но большинство невротиков. Но эти...
Имеется в виду, что элита общества – это все невротики.
Да. В этом, понимаете, заключается, что кажется, что вот человек как-то вот чувствует себя плохо, там, переживает, но он переживает из-за того, что он, ну вот, не та чистота вокруг, не тот порядок. Опять же, не те планы. Вот, и переживает из-за этого. То есть кому-то, там без разницы. За здоровье переживает тоже обсессивно-компульсивное расстройство, ипохондрический вариант. Когда человек переживает за здоровье, ходит по врачам, значит, дает анализы. Вот.
Ипохондрия.
Да, ипохондрия. Но вот если вдуматься, что вот именно этот человек, да, он хандрит, но, значит, он ничем серьезным не заболеет. А если заболеет, то он очень рано найдет причину этого заболевания.
То есть тут тоже есть плюсы.
Абсолютные плюсы, да. Вот. Но другое дело, что это может мешать жить, и не может мешать жизнь, а будет мешать жизнь человеку, да. Или вот отличники, по сути. Они же многие ОКРщики. То есть получить до двойку, до тройку, да, вот рассказывают на комиссии по делам несовершеннолетних недавно в одном из районов, только за ноябрь прошло 16, в одном районе прошло 16 детей, которые вот они просто не хотят учиться, просто не хотят в школу даже ходить. Вот не хотят в школу ходить, и все. И, соответственно, родители штрафуют за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. То есть родители виноваты. Вот сейчас такое на законодательном уровне. А сам-то подросток, вот он не хочет ли учиться, понимаете? А отличники, которые часто с различными вариантами ОКРов, пусть даже мягкие варианты, они говорят, нет, надо в школу, надо все сделать, надо прочитать весь список литературы, надо сделать все уроки, и физкультуру сдать на 5, и труд на 5, и математику.
Это такой уже нездоровый перфекционизм.
Но это перфекционисты, это правда, это перфекционисты. Ну, здоровый-нездоровый, ведь чтобы учиться на пятерке или все сделать на пятерке, да, кто-то скажет, да они все нездоровые, эти отличники, зачем им это надо? Мы тут гуляем, мы тут веселимся, мы тут смотрим ролики, да, мы тут просто лежим на диване, а они вот зубрят. А что заставляет зубрить? Так заставляет зубрить как раз вот этот самый перфекционизм, эта самая ананкастность, вот, которая делает из человека такого вот, ну, очень сосредоточенного в этом плане. Ну, его психику делает более сосредоточенной, более внимательной. Вот. Ну, да, когда уже происходит декомпенсация, там уже до такой степени, что постоянные сомнения, постоянные навязчивые мысли, вот, уже ни о чем думать не может. И уже как бы и пятерки бывают не нужны. Но тут надо понимать, что вот где здоровье, а где нездоровье, что заставляет отличника быть отличником, но это способности и еще один внутренний фактор. Вот волевой фактор, да, и перфекционизм, что вот надо, это надо сделать, вот надо и все. То есть вот такая вот должен, такая вот ответственность. Вот, и поэтому даже работая с такими пациентами, здесь надо понимать их изюминку, что в них есть, что в них хорошего, чтобы им вот это хорошее оставить. А уж вот во всем быть лучшим, ну во всем. Почему нередко вот так вот отличники ломаются, что заканчивается школа, ну ладно, в школе все по правилам, а там начинается вуз, а там начинается колледж, а там начинается уже работа, вот, а жизнь учат жить не по правилам, вот, они привыкли жить по правилам, и здесь вот как раз может и это все дело перфекционизм перейти в невроз навязчивых состояний, вот. А еще один вид невроза, неврастения, ну вот опять же, что ни говори, вот это рабочие лошадки нашего общества.
Ну, неврастенник, это вообще раньше это было прямо комплиментом, по сути.
Да, вот с моей точки зрения психиатра, это тоже комплимент. То есть это человек, которому надо дать премию, грамоту, благодарность и так далее, потому что неврастенник сделал для семьи, для общества, ну, гораздо больше, чем человеку, у которого нет этого невроза. Вот. Это как раз люди, которые ставят себе грандиозные планы и к ним стремятся. Вот. И это хорошие люди. Это люди, которые с тебя спрашивают. Вот. Истерический невроз, там чуть-чуть по-другому. Там спрашивают с других. Вот. А невроз, неврастения, там они себя, это я плохо сделал, это я, нет, я лягу спать позже или встану раньше, чтобы это успеть. Надо все успеть, да, что-то заболит, да не важно, что у меня заболело, я с температурой, с головной болью все равно пойду и все равно сделаю. То есть реально эти люди свои ресурсы-то берут, ну, по максимуму. Но
себе-то они все-таки вредят при этом, обществу с ними хорошо, а ему самому с собой.
Ну, а может быть, человек скажет, ну, зато вот у меня есть машина, квартира. Ну,
да, то есть его добился, чего хотел.
Да, много денег, вот, скорее всего, так они скажут. Но они так, на самом деле, редко говорят, потому что они, даже имея, ну, супер достижения, там, примеры какие-нибудь взять, в IT-сфере, вот, он все равно скажет, а вот она поехала в Швейцарию,
вот, то есть почивать на лаврах он не будет.
Почивать на лаврах он не будет. Он все равно скажет, что есть кто сделал лучше, с кого можно взять пример, а он-то вот, хотя понимает, что ну, на уровне, например, нашего города это ну, просто суперзвезда, очень много сделал, очень много проектов, да, вот, и для других городов постарался. Но человек, выживший из себя все, вот, причем выживший все настолько, что даже общаться уже не может. Сидит просто в квартире, ничего делать не хочет. Ну, и не хочет, и не может. Вот, он все равно свои достижения будет принижать. Он говорит, да ладно, это каждый, там, 3 высших образования, да ладно, это каждый может делать. А вот этот проект, где никто не мог, значит, какое-то решение принять, вот, а команда под его руководством приняла решение, сделала, там, где другие не делали, вот. Он говорит, ну ладно, так бы каждый смог. Вот это для неврастенников характерно. То есть им можно этим людям пожать руку, сказать, а теперь отдохни. А теперь немножко отдохни. Да, и подумай о собственном здоровье. Вот. А истерический невроз, истерия, это люди, которые говорят, ну вот у меня бы все было, но государство у нас так себе. Вот государство мне что-то не дало. Вот. Или вот все хорошо, но вот в детстве у меня что-то не сложилось, родители что-то не додали. Вот, или начальник, он начальник мне зарплату не дает достойную, я-то ведь звезда, понимаешь, сижу, ногти крашу на рабочем месте, ютубы смотрю.
Такая вся красивая.
Такая вся красивая, понимаете, вот. Но при этом истерики, ну или как сейчас называют, нарциссы, нарциссивное расстройство личности, они не переносят критику. Если неврастеннику скажи, ты что это не доделал? Он там извинится, побежит из последних сил делать. Тем более вот отличнику, УКРчику это сказать, перфекционисту, он тоже пойдет это делать, скажет, ну как же я так-то забыл, извините. А вот, а истерик-то устроит истерику. Он говорит, вы что, да я тут, да я работал. Он говорит, что ты сегодня сделал-то, да? 10 роликов в Ютубе посмотрела, вот, со всеми переговорила, что ты по работе-то сделала? Да я тут больше всех проработал, ну, что-то мы не заметили, что ты работал. Вот та девочка, которая напротив тебя, она все делает, да, что ей не скажешь, и скажешь, и не скажешь, все сделаешь. А к тебе мы даже не подходим, потому что ты найдешь кучу поводов, чтобы не делать свои обязанности, ты будешь на кого-то перекладывать. А вот, и поэтому у истериков-то у них будет больше конфликтов с окружающими. Тем более они часто сами инициаторы этих конфликтов. А вот пишут жалобы везде, что им что-то не дали, значит, их не рассмотрели, не так наградили. Ну, в общем, вот от кого-то. Их жизнь зависит от кого-то. Вот им какой-то злой человек чего-то не додал.
Дмитрий Васильевич, ну вот у нас уже время подходит к концу программы. Впереди у нас много выходных дней государство нам дало. Вот мы сейчас переживем, Бог даст, Новый год, и у нас новогодние каникулы, там мы готовимся к празднику Рождества. Как нам их провести, чтобы из нашего пограничного состояния желательно вот в положительное состояние вырулить, без таблеток? Как провести эти дни? Ну, православным христианам, наверное, проще. Они лучше знают, как действительно со своей психикой уживаться.
Это правда.
Ну, а вот всем остальным, что нам сделать, чтобы вернуть гармонию душевную за эти дни максимально?
Вот это опять же правда, что православные христиане, они больше всех думают о душе. Психиатрии, значит, это личность, православие – это душа. Человек верующий постоянно думает о душе. Он всегда себя контролирует гораздо лучше, чем тот, кто о своей психике никогда не думал. Вот. Наверное, Новый год – это семейный праздник, и лучше проводить его в кругу близких, в кругу семьи. Вот. И очень хорошо, если будет смена обстановки, очень хорошо на природе, куда-нибудь на природу поехать, вот, там провести время на свежем воздухе, в тишине. Вот если столько сейчас сигналов информационных, и столько вот отрицательных сигналов, столько негатива, то ну, только не с новостями. Только вот поменьше вот этого негатива, поменьше этих сигналов отрицательных, на которые надо реагировать. Ну так уж наша психика и наш мозг устроены, что они будут, все равно они подсознательно будут реагировать. Что бы человек ни увидел, он сожмется внутри от этой новости. Вот. И поэтому, если есть цель подготовиться после этих новогодних праздников снова к труду и к обороне, то, конечно же, отдых, ну, пассивно или активно, это сам выбирает, но, наверное, пассивного отдыха из-за вот нашей деятельности сейчас у нас и так, мы пассивно себя ведем, мы ездим на машинах, ну, и на общественном транспорте, который, к счастью, хорошо, конечно, ходит, вот, или лежим дома, дистанционно работаем, конечно, нам вот этой активности не хватает, и потом это и больная спина, и больная голова, вот, тогда активный отдых на природе.
То есть пассивный отдых для психики, но активный для тела.
Но активный для тела, да, да.
Спасибо вам большое, Дмитрий Васильевич, и мы поздравляем вас с праздниками, и с Новым годом, взаимно, и с Рождеством, да, и ваши пожелания нашим слушателям.
Как врач-психиатр, конечно, желаю никогда не иметь повода попасть к врачу-психиатру. Вот. А если этот повод появится, то узнайте об этом самому первому, да, и, значит, прийти на прием, чтобы профилактировать это заболевание. А еще лучше, всегда думать о своей душе, о своей психике, о своем мозге, не забывайте о них, вот, и все делать для того, чтобы сохранить психическое здоровье, чего действительно в наше время, ну, многим людям не хватает.
Ну и все, если все-таки придется обратиться к врачу, то давайте дадим контакты. Следующая информация прозвучит на правах рекламы. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
У меня есть частная врачебная практика. Медицинский центр называется «Илизармед». Находится он в городе Екатеринбурге, проспект Ленина, 46. Ну или главный проспект 46, так вот до революции называлась. Вот перекресток Ленина и Красноармейская. Вот здание находится рядом с оперным театром. Вот как у меня друг шутит, сходили в оперный театр, посмотрели спектакль, а потом к врачу-психиатру. Вот. И есть контактные телефоны, конечно же, есть сайт. Телефоны 8-908-905-83-35 или городской номер есть 200-5502. И также вся информация. Ну, кстати, там, я считаю, что очень много полезной информации, даже для людей, которые не страдают психическими расстройствами. Вот. На сайте elizarmed.ru.
Информация прозвучала на правах рекламы. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Спасибо вам еще раз с праздниками наступающими вас, с праздниками всех наших слушателей. Ну, надеюсь, будем здоровы в следующем году.
Спасибо. Других вариантов у нас нет.
Ну, вылечим в конце концов.
Да, да, да.
Всех вылечим. Спасибо.
И я тебя, напомню, и меня, и всех.
Да, напомню, что в студии у нас сегодня был Дмитрий Васильевич Детков. Вот в этот праздничный новогодний день мы говорили о душевном здоровье, о неврозах. Дмитрий Васильевич – психиатр, нарколог, психотерапевт, кандидат медицинских наук, руководитель клиники «Илизармед». Спасибо большое. Будем ждать в новом году. И
спасибо, Полина Борисовна. Спасибо за приглашение.
В эфире радиоканал Екатеринбургской метрополии «Воскресенье».